Новая жизнь.
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте. Это «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь» в прямом эфире. Самым что ни на есть, я с большой радостью представляю своего большого друга Сергея Корякина. Здравствуй, Сергей.
Привет, Андрей. Привет,
очень рад тебя видеть. Давно не виделись, не слышались, но на радио точно, не знаю, полгода или сколько мы...
Достаточно уже, да.
Да, вот сейчас вот в этой студии ты даже удивился, что мы переместились. Вот, это хорошо, хорошо. Я думаю, что сегодня будет интересная тема. Вообще, с возвращением тебя из отпуска.
Спасибо.
Я так понял, ты очень хорошо попутешествовал.
Да, в этом году очень получилось.
Сколько вы, 2 недели ездили?
Нет, мы провели 6 недель. Страны, которые мы проезжали, это была Украина, Белоруссия, Румыния, Болгария, Греция, Македония, Словакия, Польша. В общем, огромное количество стран, и все очень было интересно посмотреть, как живут вот эти вот народы. И, к своему удивлению, заметил, что очень много общего.
Много общего между странами, да? Разными.
Да. И это объясняется не только тем, что это, ну, за исключением Греции, это страны Варшавского договора, да, а еще тем, что, скажем, в Болгарии, Словакии, Македонии и в Греции как бы основное вероисповедание православное, и люди, которые приезжают в Грецию, например, они с легкостью находят язык с местным населением и пользуются как бы так большим уважением, смотрят как на братьев.
А Румыния не выпадает с этого списка? Все-таки не славянское государство?
Румыния абсолютно не славянское государство, но Румыния очень православная страна. Скажем, там в любом селе можно как минимум 2 православных храма заметить. Так что, и скажем, еще, что румынская школа богословия известна очень многими выдающимися такими богословами, как Дмитрий Станилоя. Вот, поэтому
Румыния очень... Ну, религия очень... Мирчи Элиады такой,
да, был. Безусловно, да. Поэтому там все в этом плане очень хорошо.
Отлично, отлично. Отдых — это очень правильно, очень хорошо. Сколько у вас было семей?
У нас было 3 семьи, 2 семьи по 3 детей, вот 1 семья 2 детей. Ну а когда уж там все собрались в Болгарии, там вообще нас не сосчитать.
А сколько машин было? А
машин было в общей сложности, вот в нашем караване 3, потом еще 2 было. Ну, в общем, достаточно.
Ну, то есть мы не все в один машины день приехали. Целые вернулись, невредимые?
Да, хотя вот, как я с тобой поделился, Украина в этом году разочаровала своими дорогами. Мы проезжали в Черновецкой области, там, конечно, ни одной целой дороги нет. Это заняло очень много времени, ну и пару пробитых колес, конечно. Вот, ничего, все преодолели с Божьей помощью. Вот в тяжелые минуты включали какие-то христианскую музыку, вот так вот на молитве, что называется, уже с пробитой запаской в багажнике.
Ну, я думаю, не попсу, а какую-нибудь такую вот бодренькую.
Нет,
да?
Очень хорошая. Есть, да, такой диск, знаю, называется «Маранафа». Да, это два человека, Юрий Пастернак и Ирина Языкова. Они фактически положили слова Писания на акустическую музыку, и вот фактически они распевают то, что написано в Писании. Очень красиво, мелодично, и вот как бы ты едешь, и слово в тебя входит, и это помогает как-то взогревать молитвенный дух, когда уже ситуация вокруг аховая.
Хороший совет, дорогие друзья. Если у вас пробитые, разбитые дороги, то берите диск «Маранафы» и слушайте, и будет вам проще, легче вот все это преодолевать. Тернистая дорога у нас, знаешь, как мы тоже, говорят, люди, которые идут за Богом, путь такой не простой, тернистый,
да.
Не автобан.
Абсолютно.
Вот, поэтому хорошая такая тоже метафора. Ну что, тогда мы приступим немножечко, мы с вами, с тобой обсудим топ-5 материалов портала «Слово тебя», наш дружественный портал wordview.ru, ну и сразу подключим наших слушателей. Дорогие друзья, сегодня у нас будет очень интересная тема. И напоминаю, наш телефон +7 910 44 44 66 8, это для смс-сообщений, звонить по нему не нужно. У нас есть Google Talk, NLR Network, у нас появился Skype, тоже название NLR Network, тоже звонить не надо, только писать, и у нас есть еще комментарии под анонсом на сайте nlradio.net. Так что ждем ваших комментариев, а сейчас мы будем с тобой обсудим, ну так, недолго, у нас просто тема такая серьезная, много мыслей. Топ-5, значит, мы определяем топ-5 по посещаемости. У нас, честно, как говорю, выборы, вот, нет фальсификаций.
Это хорошо.
Да, в общем, это странно, конечно, в России, как недавно Соловьев Владимир говорил, знаешь, ведущий, ну, говорит, конечно, вот выборы в России, фальсификации, нечестные. А то когда-то были честные вообще.
Да, да, кто
вообще...
вам обещал, что будет честно?
Да, говорит, тоже новость большая, вышли на площади. Ну, пятый, у меня две новости в пятом месяце, потому что одинаковое количество посещений. Значит, как американские христиане евангелизируют украинскую молодежь, был лагерь такой англоязычный на Украине, организовывал ССХ, Содружество Нету Христиан. Вот, и есть такая вот статья у нас, если вы не видели, зайдите, я не буду ее пересказывать, санаторий Журавушка, участник English Camp ССХ. А в общем, там фотографии и подробная информация, как американцы евангелизируют украинскую молодежь.
Это что, страшно?
Ну, я думаю, что да нет, почему страшно? Ну,
ну вот я тоже удивляюсь, потому что почему эта новость так собрала столько количества просмотров? Ну, потому что я знаю многих американцев, которые вот служили здесь, в том числе и в Москве, которых я лично знаю, но в связи с ухудшением визового режима они вынуждены были приехать в Украину, более так толерантную к протестантским миссионерам. И там успешно продолжает деятельность
вообще. Ну, слава богу, вообще английские лагеря, они очень эффективны. Ну, не знаю, как сейчас, но вот просто обычные лагеря как-то потеряли свой эффект. А вот английские, во-первых, люди едут на английские лагеря как-то.
Конечно,
а
это вот язык.
Они хотят,
язык,
да, потому что не все имеют возможность так общаться с носителями языка. Поэтому охотно едут люди не церковные. И, ну, слава богу, хорошо. Просто, видимо, такое название привлекло внимание. Как американские христиане, да, как казаки, там вот что-то такое. Ну, пятое тоже место, тоже такая вот новость. Вообще, эта тематика всегда интересна людям. Это слова патриарха о однополых союзах. Признание однополых союзов ведет человечество к концу света, считает патриарх Кирилл. Вот, он говорит, что вообще вот чуть ли не вот признак апокалипсиса, вот это признание, что вообще какое-то безумие на Западе. Ты как вообще?
Ну, мы с тобой уже как-то касались этой темы, конечно, действительно безумие. Наши времена, они во многом сравнимы с временами апостолов и Римской империи. Понятно, что вот все эти вещи, о которых Павел говорит, особенно в первом послании, в первом главе послания римлянам, в том числе и о всяких недостойных сексуальных связях, все это было, но не в таких масштабах, и это было скорее, ну, скажем так, маргинальные какие-то группы.
А сейчас гомофоб это маргинал на Западе.
Сейчас, ну, фактически, да. Вот. И в этом плане можно только приветствовать то, что наша страна заняла достаточно такую жесткую позицию. При этом я как бы за сторонник того, что надо называть вещи своими именами, но не считать этих людей как совершеннейшими, там, не знаю, там, изгоями, их не надо убивать, не надо это. Надо к ним, конечно же, находить подход и наставлять, вот, чтобы они становились на правильные, принимали правильный образ жизни. Это в какой-то мере может рассматриваться как определенное отклонение, как грех, само собой, как болезнь, которая, ну, в общем, требует определенного вмешательства.
Тенденция...
Но это, опять же, люди, на мой взгляд, скажем, этот грех, ну, он, конечно, страшный, но не надо его путать, например, или отделять как-то от других грехов, скажем, от алкоголизма, наркомании, это все...
Или просто блуд обычный.
Или просто блуд, да, потому что очень часто в нашем обществе на блуд могут легко закрыть глаза, когда возникает вопрос вот гомосексуального отношения, тогда это считается, что уж совсем как-то, ну, на самом деле...
Ну, я замечаю, двойные примерно... стандарты имеют место быть, да, в этом смысле.
То есть надо назвать грех грехом и, соответственно, подходить к этому с христианских позиций.
Ну, там еще будет пару тем касаемо этой темы, так что пару тем, пару публикаций. Ну, еще такая интересная публикация, это мои друзья со Львова мне прислали, пастор церкви, которую я посещал, Михаил Кинё. Такое название: «Тюрьма. Кому ад, кому дом родной». Вот, есть в центре города Львова, существует вообще красивый город, оперный театр, 300 метров, СИЗО находится. Даже никогда бы не подумал, что это СИЗО. В общем, там находятся камеры смертников. Тех, ну, то есть людей, которые дано пожизненное заключение. Ну, то есть в Украине тоже действует мораторий на смертную казнь. А вот, и там находятся люди, у которых нет никаких шансов выйти на волю. Они ждут, сидят в одиночных камерах, там в полуподвале, там у них полумрак постоянный, они почти на прогулку не выходят. То есть условия такие, что многие вешаются, кончают жизнь самоубийством. Ну, не вешаются, не знаю, как там у них разные подходы. И вот братья тюремное служение церкви «Новая жизнь», кстати, тоже тезка радиостанции «Новая жизнь», «Новое житие», они занимаются таким вот служением, посещают СИЗО, там тюремная больница, и благовествуют заключенным. И вот есть свидетельство, как какой-то серийный убийца который уничтожал людей, который должен был быть мертв, ну, он попал как раз вот в то время, когда был введен мораторий. Он стал христианином, пока принял крещение. И вот много посещений, комментарии есть, то есть тоже такая вот интересная, по-моему, новость.
Фактически, да, от одной смерти избавили.
Это очень, очень неблагодарное мертвого, служение, да. Вообще тюремное. Ну, сегодня у нас вот соседи, Русско-христианское радио занимаются, Евангелие за ключ и проволокой выпускают, и знают Михаила Кинева, потому что текучка кадров большая, люди приходят, уходят, много кидалово, пасторов разводят потом. Но, тем не менее, нужно этим заниматься. Христос, конечно, он тоже не уходил от таких людей, он шел к ним, к блудницам, к мытарям. И я думаю, что наша задача тоже в такие места идти и являть свет.
Да, мы были в темнице, ты посетил нас, конечно. Обязательно. Это важное служение, на мой взгляд, требует сугубого призвания, как, скажем, служение учителя или служение медика. Да? Здесь не каждый, получивший какие-то знания, может продолжать в нем долго, потому что это требуется определенные, конечно, усилия и какой-то целеустремленность. Иначе надолго тебя не хватит.
Да, ну опять возвращаемся к пресловутой тематике. Тоже новость и так зацепила людей. Германский протестантский епископ призвал уравнять в правах гомосексуальные партнерства и традиционный брак. А, и там такая еще вот картинка, где на таком в сердечко, два во фраке молодых человека. В общем, знаешь, вообще реакция такая, ну люди... Ну, конечно, ну, раз понимают, что вот, ну, слишком говорят, вот, там сразу в ад направляют, и вот там черная душа, сразу говорят, под фраками обугленная, и там, в общем, я даже эпитеты не буду называть, там такие даже уже околохристианские.
Ну, вот я, собственно, как раз когда в предыдущем своем комментарии возвращаюсь, что вот хотелось бы, чтобы христиане воздерживались от таких комментариев, да, что понятно, что больно, что это человек церковный, и тем более в таком сане, одобряет эти вещи, ну, но все-таки мы не должны забывать, что мы должны с кротостью, смирением реагировать на эти вещи, и наставлять, и просвещать людей. Вот, собственно, никакое насилие в этом вопросе не может. Ни вербальное насилие, ни физическое, само собой.
Конечно, ну и вслед за этим тоже, за эта тематика, Михалков Никита такую фразу сказал: узаконенные однополые браки мешают снимать здоровое кино.
Уж не знаю, что ему будет помешать снимать кино.
Ну, в общем, он тут размышляет, тоже у нас есть такая статья, в общем, ну, ему мешает снимать. Ну, великий режиссер, наверное, знает, о чем говорит, я вот не буду судить, но, в общем, тоже можете почитать, и, ну, людям статья тоже понравилась. Ну, и последняя статья, которая вышла у нас на портале, так, открывается сейчас другая, сейчас я открою ее. «Семь великих лжеучений церкви». Может, ты, не знаю, попадалась
как теперь? Как интересно, как же я ее пропустил-то.
Да, сейчас я вот ее найду, а то просто ссылочка не та. Да, «Семь великих лжеучений современной церкви». Это у нас написал ту статью, сейчас посмотрим, кто ее написал. Написал ее Стив Хилл, основатель всемирного служения Heartland церкви в Далласе. Ну, значит, смотри, какие тут лжеучения, чтобы пробежаться. Значит, первое, слишком большой акцент на преуспевании. Ну, наверное, не в Англии преуспевание имеется в виду.
Особенно в Америке.
А второе, преувеличенный взгляд на благодать. То есть о сверхблагодать, эпидемия, то есть вот благодать. И, соответственно, третье, антиномизм. Это, ну, в общем, антиномизм, что
благодати,
означает?
По благодати, да. Да, то есть закон надо отменить.
Да.
Антиномус, да, то есть против закона.
Да, обожествление человека, что, видимо, такое вот...
Это четвертый, да?
Четвертый, видимо, права человека, гуманизм. Значит, сомнение во власти слова, сомнение в Божьей власти берет начало Эдемского сада. Ну, в общем, тоже. Отвержение ада шестое. Лжеучение. Видимо, тоже сейчас популярно отвергать ад стало, что, мол, не бойтесь. Вселенское примирение, универсализм.
Ну, это уже чисто догматические последние две вещи. А вот с первыми пятью, в общем, можно согласиться, что есть такие тенденции, и не только на Западе. Вот. Ну, что ж тут поделать-то надо? Возвращаться к корням, к евангельской вести.
А по поводу ада, ты считаешь, что это не тенденция, или ты не считаешь, это лжеучение?
Нет, насколько я знаю, такие дискуссии ведутся в евангельском богословии. Есть такая шикарная книжка, называется «Across the Spectrum», то есть вот во весь спектр, да, где два автора современных евангельских богословов пытаются представить вот эту вот разность внутри евангельского движения, воззрений на различные богословские вопросы. Ну, конечно, там обсуждается и свободная воля, и предопределение, и там и понимание причастия, и понимание спасения, могут ли быть спасены кто-то, кто не знает Христа лично. Ну и в том числе, конечно, вот один из дискутируемых вопросов, это вопрос, что же будет дальше, да, то есть это вечный ад для грешников, либо это уничтожение. Ну, ты знаешь, что вот такой точки зрения аннигиляционизма, уничтожение, в том числе вот адвентисты седьмого дня придерживаются, да, и свидетели Иеговы. Вот, и универсализм, то, что поскольку Бог будет все во всем, да, это древняя идея, на самом деле, ее разделял Оригена и разделял Григорий Ниский, за что, собственно, вот их как-то не очень жаловали именно вот в этих вопросах, что поскольку Бог будет все во всем, то невозможно так, чтобы было какое-то место или были какая-то группа
где
людей,
нет которые, Бога,
где нет Бога.
А если есть Бог, то не может быть зла и страданий.
Соответственно, да, то есть поэтому Бог будет стараться спасти всех грешников, и даже у некоторых отцов было такое воззрение, что даже и сатану. Вот, можно отмолить. Вот, ну, конечно же, эта точка зрения, она не прошла ценз церкви, она осталась такой маргинальной, дискутируемой, и, как говорил мой наставник Деннис Кинло, библеист со стажем, скажем так, он говорил, что, ну, я понимаю, что чисто логически, наверное, это, эти воззрения могут быть обоснованы, потому что, если ты применяешь логику, то, в общем, все грамотно получается. Но с точки зрения Писания, конечно, мы такого обоснования вряд ли можем найти, поэтому все-таки классической точки зрения, я думаю.
Ну, на слушатель, видишь, моментально реагирует. Андрей Чернышов пишет, насчет ада они имеют в виду, что люди не будут в аду в вечность и говорят, что Бог уничтожит людей, грешников сразу, потому что он милостив. Просто их уничтожит в небытие.
Да. Вот это как раз аннигиляционизм, который, собственно, проповедуется адвентистами седьмого дня.
Ну и свидетели Иеговы, по-моему, да, что-то похожее.
Да. То есть, ну,
Бог. Вообще получается, все древние ереси, они возрождаются. Вот свидетели Иеговы это тому подтверждение. Это как бы там природа Христа, это монофизитство, да, или наоборот?
Я не совсем помню, вот что у них относительно Христа, но это, конечно, утверждение.
А у них меняется.
Да, у них меняется со временем, это можно доказать с помощью литературы. Я как-то давно уже изучал эту проблему. Вот, ну, что касается Троицы, безусловно, Троица, это отвержение Троицы, это непризнание Духа Святого как личности, как одного из Троицы. Это в том числе и учение о вот эсхатологии.
То есть то, с чем боролись христиане первые на соборах?
Все это возродилось, конечно. Но ересь, они все по кругу ходят, да, и поэтому, собственно, вот они крайне неоригинальные, крайне неизобретательные. То есть все это когда-то было, если изучить историю церкви, то все современные ереси, ну, в том или ином виде можно как бы узнать.
Ну хорошо, Сергей, я думаю, что с этим мы разобрались. Топ-5. Ну что, несколько слов, ты сам просто заинтересовался. Ну, сегодня рыбный четверг, и тема, название такое «Змий не врал». Такое немножко провокативное.
Ну, я на него и купился.
Да, я считаю, что действительно, в принципе, не врал, но он не всю правду сказал. Ну, будьте как боги, будете знать, что добро, что и зло. И фактически это стало таким отправной точкой, что, да, моей тематики. А как ты вообще?
Ну, мне очень понравилась вот эта идея, что где ты рассуждаешь о ложном «я». Вот, то есть...
Ну, это, конечно, меня подвиг... Кстати, ну, должен сказать, что эта статья вышла во многом благодаря тебе, потому что ты мне подарил книжку Томаса Мертона «Семена созерцания».
Ах, вот оно что.
Да,
Я думаю, что это Андрей у нас Томаса Мертона читает. Я
просто... Ты же мне подарил ее недавно, я стал ее читать. И вот в прошлый раз я немножечко тоже касался Мертона, и сейчас. Вот, так что семена тоже ты сеешь, и они дают сходы.
Ну, слава богу. Нет, Томас Мертон я начал его читать в 2006 году, вот, и «Семена созерцания» одна из, наверное, самых известных его книг. И, конечно, Томас Мертон, поскольку вот он католический монах, живший всю жизнь в Америке, и в одном из цистерцианских монастырей, там в штате Кентукки, где был, кстати, мой друг недавно, в этом монастыре, он взял обет молчания, вообще это монастырь, в нем обет молчания практикуется. И, соответственно, когда человек вот долгое время живет в молитве и тишине, Господь начинает ему говорить. И, собственно, Томас Мертон очень многими вещами делится из своего вот этого опыта, которые мы подзабыли. Он, в частности, говорит о том, что нам надо бы прислушаться и понять, кто мы такие, и, в частности, понять, что по большей части то, чем мы оперируем, то, что мы воспринимаем как реальность, вот наше «я». Это наше ложное «я», это что-то сотканное из каких-то противоречий, из каких-то ложных стереотипов, из какой-то там, может быть, низких самооценок и так далее, и так далее. Вот, и что от этого надо избавляться. Мне очень понравилось то, что вот... ты вот опять эту тему поднял, и этот вопрос, он как звучал актуально много лет назад, и, собственно, и у Павла мы можем найти, да, вспомнишь послание римлянам, 7 глава, где он как раз вот говорит: «Бедный я человек, да. Кто избавит меня от всего тела смерти?» Он говорит о человеке, живущем в этом постоянном противоречии, который, с одной стороны, хочет что-то делать хорошее для Бога, а с другой стороны, и понимает, что это хорошо, с другой стороны, он не может и находит в себе другой закон. Вот, собственно, Павел и описывает вот этот вот образ жизни человека без благодати, человека, который, ну, в путах вот этого ложного «я» находится. И эта тема, на самом деле, очень распространена, если вот наш любимый с тобой Томас, не Томас Мёртон, а Генри Новин, он об этом рассуждает в книге «Возвращение блудного сына». Как раз вот кто я, что я, насколько часто я руковожусь не какими-то глубинными идеями, которые я открываю для себя в Евангелии, а тем, что мне говорят с экранов телевизоров: ты должен быть таким, для того, чтобы быть успешным, у тебя должна быть хорошая машина, для того, чтобы быть красивым, у тебя должна быть там тушь от Лореаль Париж или еще что-нибудь, да, и вот человек замыкается благодаря воспитанию или благодаря средствам массовой информации на материальный мир, и, собственно, воспринимает этот материальный мир как истину в конечной инстанции, и сам того не забывая, не замечая, просто порабощает.
Продукт
себя,
социальных, да, отношений, как Маркс писал, и вообще тоже в многом правы.
Да.
Эти люди, философы, которые об этом говорили. И вот я говорю, что он как раз говорит: нужно бороться с индивидуальностью. Вот, провозглашать личность, но индивидуальность — это вот
оторванность. То, что отделяет, да.
Да.
Вот, ну, хорошая статья.
Ну, спасибо.
Спасибо тебе за...
Ну, спасибо и тебе. То есть, тут видишь, вот, вот хорош, знаешь, когда дружба, она продуктивна, это хорошо, когда не только дружим общаемся, когда что-то вот друг друга вдохновляет на какие-то хорошие размышления. Так что спасибо тебе за книжку. Дорогие друзья, заходите, такая тема, «Змий не врал», почитайте, можете комментировать, можете чем-то вы не согласны. Но вообще тема «я», вообще, это очень большая тема, это не тема ни одной статьи, об этом можно много
Абсолютно.
Говорить. Тем более я, как человек, который люблю, ну, занимаюсь интернетом, антропологии, человеком, ну, очень интересно. Ну что, у нас просто время летит неумолимо, я думаю, что мы сейчас передохнем, музыку послушаем, поскольку ты попсу не любишь, вот, я решил нашу, такая молодежная группа «Субкультура», ты говоришь, ты уже отстал от вообще
отстал,
от жизни,
да.
Вот, ну, такая бодрая песня «Встань, мое поколение», я думаю, что кто вот так заснул, проснемся и приступим как раз к такой серьезной теме, как эволюция, христианский взгляд, и сейчас «Встань, мое поколение», группа «Субкультура».
Движение против течения, движение против течения, движение. Новая жизнь.
Радио для всех.
Ну что, дорогие друзья, мы вернулись. Все тот же Сергей Корякин, да, я не представил, декан заочного отделения Московской семинарии евангельских христиан, публицист. Замечательный человек. Да, кстати говоря, я вспомнил, хорошая статья, кстати, твоя по теории искупления у нас на сайте, тоже довольно много посещений, хочу тебя похвалить тоже.
Ну, слава богу.
Очень хороший. Это твой тоже какой-то реферат или что-то?
Нет, ну просто это тема, с которой связана, собственно, тема моей будущей диссертации, современная теория искупления и православная традиция, святоотеческая традиция. Вот, поэтому тема искупления меня давно уже интересует, и как-то вот стараюсь быть в курсе того, что сейчас пишут, особенно в евангельском богословии. Ну, потому что крест, это понятно, это центр благой вести, и от того, как ты понимаешь, что произошло в момент смерти Христа и, соответственно, его воскресения, от этого зависит очень много богословия и то, что то, как Господь любит, и то, насколько грех страшен, да, поэтому тема меня давно интересует, ну и, соответственно, когда меня попросили написать вот для журнала «Решение», я с удовольствием откликнулся, потому что вот как-то вот.
Практически баковская публикация, да?
Нет, ну что-то популярная, конечно, баковская мне только
предстоит. Ну, я думаю, первый шаг такой, как раз обкатка.
Ну, может быть, да.
Да, ну, я думаю, что это хорошо. Друзья, в разделе публикации можете найти «О теориях искупления», статья Сергея Корякина, очень интересная, познавательная. Думаю, что полезно христианам об этом знать, что разные существуют теории, не одна только, юридическая или какая-нибудь еще, да?
Да.
Ну, ладненько, все, просто много можем говорить. Ну что, эволюция,
да, давай.
Христианский взгляд на эволюцию. Ну, сразу тебе вопрос сходу, чтобы мы знали, как бы с чего начинать. Значит, существует в христианстве, в протестантизме, ну вообще, в 20 веке возник научный креационизм. Он возник в 20 веке как вот научный креационизм, которым, в том виде, в котором мы сегодня его знаем. Он существует, он дает попытки объяснять, как мир возник, и критикует эволюцию. И большинство протестантов являются сторонниками научного креационизма. По крайней мере, ну, мне кажется, в нашей стране как-то большинство.
В нашей стране большинство, в Америке большинство, да. И поскольку вот этот научный креационизм, или вообще просто креационизм, да, он достаточно сильно развивался при поддержке американских христиан, то понятно, что когда пошло вот это миссионерское усилие Америки в отношении Европы, в отношении, в частности, нашей страны, то вот наши христиане, они, конечно, во многом воспитывались вот на американских книжках. Первые книжки на эту тематику, это переводные книжки. Вот как раз
Генри Моррис, помню, был.
Да, Генри Моррис, Дуэйн Гиш, конечно, там их несколько.
Потом
было.
Крым стал печатать, и Симферополь, там апологетический центр
Головина. Да, апологетический центр Головина, они вот как раз стоят на вот этих позициях. Это, по-моему, их поддерживает один из институтов креационных исследований, если не ошибаюсь, это «Ответы в бытии», «Answers in Genesis», да. Вот. Ну да, вот они известны этим, собственно, этой точкой зрения.
Ну, хорошо, вот существует креационизм, который пытается объяснять, как возник мир. И большинство является сторонников евангельских христиан. Почему эволюция?
Ну, давай я начну так немножко, что вот для меня это такой стал немножко личный вопрос, потому что долгое время я был сторонником креационизма, доколе я не повстречал верующих людей, причем это не просто верующие люди, они по образованию биологи и кандидаты, и доктора биологии, вот, которые успешно сочетали вот свою христианскую веру с научной деятельностью и уж тем более с преобладающей вот этой теорией эволюции. И я побеседовал немножко и понял, что, ну, поскольку...
А можно сказать конфессиональную принадлежность этих людей?
В основном это были люди православные. Uh-huh. Ну, в частности, это отец Александр Борисов, он генетик по образованию, это Михаил Евгеньев, доктор биологических наук, генетик. Вот, мне посчастливилось пообщаться с Людмилой Евгеньевной Улицкой. Она тоже по своему первому образованию биолог и работала долго в биологии, прежде чем она начала книги писать. Вот, ну, еще
она другими... христианин, да? Церковленный?
В общем, там... Ну, я думаю, что лучше ей задать этот вопрос. По крайней мере, она человек верующий в Бога, он признающий, что Бог
я есть. Я прочитал Данила Штайна недавно, переводчика. Ну, так чувствуется, что человек верующий, но так вот
как раз... Ну, да, я думаю, что, конечно.
Те вопросы, которые мы задавали по поводу Троицы, там вот и все, вот там все немножко так непросто.
Да, но тем не менее, это человек, который понимает, что Бог есть и что Бога нужно слушаться. Вот. А уж там иудейское на вероисповедание или христианского, это же не нам судить. Ну, тем не менее, да. И было еще несколько людей, и, соответственно, я тоже начал читать литературу, и не только вот, что касается личного общения, конечно, это были православные. Что касается литературы, то вот в частности и ББИ, Библейский институт апостола Андрея, издает очень много протестантских авторов и католических авторов, которые пытаются примирить христианское богословие и теорию эволюции. Ну, основополагающим, конечно, для меня является принцип, что если мы хотим истины, да, то нам надо бы вот быть открытыми для этой истины. Я, в частности, вот, знаешь, немножечко тут подготовился, да, и что меня совершенно поразило. Тебе знаком, наверное, такое имя, как Бенджамин Уорфилд, да? Это известный богослов, он один стоял у истоков Далласской богословской семинарии, известен тем, что он был одним из авторов вот этого самого сборника Fundamentals, который лежит в основе движения фундаменталистов, да? Тем не менее, Уорфилд был, ну, отличным богословом и библеистом, и он был очень открыт к теории эволюции, вплоть до того, что он ее вполне разделял, и вот что он пишет, и вот для меня это, эти слова стали как бы девизом, потому что они во многом стали созвучны с тем, как я вижу этот мир, и как я отношусь к диалогу богословия с различными другими точками зрения. И вот он пишет: «Итак, мы, как христиане, не должны занимать антагонистическую позицию по отношению к истинам разума, истинам философии, истинам науки, истинам истории или же истинам критики. Как сыны света мы должны заботиться о том, чтобы быть открытыми для каждого луча света. Поэтому станем развивать в себе мужественное отношение к изысканиям наших дней. Никто не должен относиться к ним более ревностно, чем мы. Никто не должен оказаться стремительнее нас в выявлении истины на любом поле, гостеприимнее нас в ее приятии, вернее нас в следовании ей, куда бы она ни вела». Вот, это он, в частности, вот с этим принципом он подходил к эволюционному учению, конечно, которое вот гремело в его дни, да, и, скажем, вот многие американские евангельские христиане, они воевали с теорией эволюции, в то время как другие, вот подобные Уорфилду, они вполне разделяли, говорили, ну, Библия, собственно, библейский текст, особенно книга «Бытие», 1-2 глава, они дают, собственно, как-то повод для того, чтобы истолковать и в пользу креационизма, и в пользу теории эволюции.
Вот, даже так? Что,
да, даже так, да. И, на мой взгляд, не совсем правильно, когда христианин, богослов, да, отмахивается от того, что предлагает наука. Конечно, здесь огромная разница между тем, что такое научное изыскание, тем, что такое религиозная вера, что такое религиозное изыскание, что такое богословие. Вот. Но если осознавать эту разницу, то, в общем-то, надо дать место и богословию, и научным изысканиям, а уже примирить вот это, скажем, вот теорию эволюции и то богословие, как мы его знаем, да, это уже задача, которую, может быть, вот будет решать богословы в этом столетии, потому что сейчас, вот, например, набирает обороты движение теологии, эволюционистской теологии, да. Есть такой сайт, называется biologos.org, который объединяет очень многих библеистов современных и ученых, биологов и антропологов именно в попытке диалога. И, скажем, вот из людей, которые разделяют теорию эволюции, можно назвать имена такие, как Том Райт, Н.Т. Райт, тот самый, которого мы уже знаем по публикациям ББИ. Это Алистер Маград, который по первому образованию биохимик. Это Джон Пол Кирхорн, да? Это Питер Энс, известный библеист, ветхозаветник. Число людей, Юрген Мольдман, опять же, да, немецкий богослов, Ганс Кюнг. Можно называть и называть, на самом деле.
Ну, у нас это Александр Минь был.
Александр Минь,
Андрей,
конечно.
Андрей Кураев.
Да, 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 да.
По-моему, и Десницкий Андрей.
Андрей Десницкий, да. Он что-то на эту тему. Ну, вот,
Худиев Сергей.
Да, ну, поэтому, наши, поэтому ну, здесь надо просто быть честным и попытаться вот эти данные, которые предоставляет нам наука, все-таки как-то осмыслить, не критиковать их. Вот, ведь проблема, насколько я вижу, вот этих вот институтов креационных исследований, их несколько, их, по-моему, 4 или 5 организаций, которые, ну, как бы заявляют о том, что они занимаются научным креационизмом, в том, что реально научных экспериментов там не проводится, никаких находок не делается. То есть основная задача — это критика того, что находят ученые. Критика с попыткой утвердить библейское традиционное
критика
учение.
Критика несправедливая?
На мой взгляд, часто очень несправедливая, да. Потому что, ну, если существует, ну, давай так, например, да, если существует множество доказательств того, что жизнь развивалась на протяжении огромного периода времени, не тысяч лет, как часто утверждают креационисты, а миллионов лет. Если существуют данные, которые добыты не только биологии, да, но и антропологии, но и геологии, и археологии,
палеонтологии,
и так далее, палеонтологии,
генетика.
Да, все они сходятся примерно вот в определении времени возникновения жизни на Земле, развития определенных периодов, да, то говорить, что все это полная ерунда, что все эти методы датировки, там, будь то изотопные, будь то там по кольцам деревьев или еще какой-то, да, что все это неправильно, ну, в общем-то, на мой взгляд, не совсем хорошо, потому что, собственно, наука, все ученые и среди ученых немало верующих людей, они согласны на вот этих вот методах и, собственно, согласны на вот этой вот периодизации на этом возрасте Земли.
Объясни такую штуку. Эти вот люди, которые этим занимаются, они шарлатаны сознательные, они невежды. А в чем дело?
Нет, ну, нет, я думаю, что это вполне искренние люди, но тут...
Среди них тоже есть ученые со степенями, PhD, доктора, ну, ученые, медики, биологи. В чем дело? Вот?
Биологи, кстати, очень редко. Очень редко, и в основном это, ну, может быть, биологи не те, которые активно увлечены.
Но все американские авторы какие-то PhD в разных областях.
Ну, знаешь, если ты PhD в области математики, то порассуждать об эволюции... тебе не, или о креационизме, тебе ничего не мешает, потому что математика никакого отношения к эволюционной теории или к датировке, или к, там, к антропологии никакого отношения не имеет.
Поэтому... Но они скажут вам, а вы вообще гуманитарий, чего вы тут вообще трепетесь?
Ну, понимаешь, тут вопрос, в какой степени PhD, насколько человек, увлекающийся вот креационизмом, он действительно активный ученый, который вот признан в научном сообществе. Собственно, по данным, по-моему, 1985 года, среди всего научного сообщества Америки только, если не ошибаюсь, 1% ученых, могу соврать, но какой-то очень маленький процент, они придерживались креационизма. Ну, конечно, когда, например, Хью Росс, известный астрофизик, говорит о том, что как во Вселенной все подогнано, вот в этом антропном принципе, «Творец и космос» есть такая книга, очень впечатляющая, и ее интересно читать, это очень достойный труд, но когда он астрофизик, он об этом рассуждает, понятно, что он при этом не может учитывать данных биологии, да, он не может учитывать каких-то вот вещей, которые наиболее спорны. Вот, поэтому одна степень PhD там, или доктор каких-то там наук, да, она еще не дает тебе достаточного основания для того, чтобы грамотно судить.
Но они в ответ могут сказать, эволюции. А что ваши биологи? Это тоже ограниченные люди в чем-то одном.
Ну, вообще надо, знаешь, я думаю, нам надо еще вот очень четко определиться, что такое религия, что такое наука. Вот мне очень понравилось, недавно я читал книжку «Эволюционная библейская вера в эволюционной перспективе», это Герт Тайсон, немецкий библеист, он, в частности, дает вот такое разграничение Он говорит, что наука, она всегда строится на гипотезах и выводах. И эти гипотезы и выводы не претендуют на абсолютную истинность. Вот еще в свое время, 20 век вообще чем известен, тем, что это век философии науки, когда известные философы начали осмыслять, что же такое наука, и как определить науку от ненауки, определить науку от мифологии, определить науку от религии. И один из философов науки, Карл Поппер, он выдвинул этот принцип фальсификации, которым ты знаешь. То есть любая теория в науке, она принципиально может быть опровергнута. Поэтому, когда ученый, вот сегодня как раз читал статью Андрея Лоргус, православного священника, который комментировал одного такого ярого эволюциониста, и тот сказал, ну, это абсолютно достоверный, неопровержимый факт, что человек произошел от обезьяны. И Андрей Лоргус, как человек верующий, как ученый, он говорит, ну, знаете, вот даже у этого ученого, у него не научный язык, потому что в науке нету ни одной теории, которая не могла бы принципиально быть опровергнута. И в этом-то вот... собственно, отличие кардинальной науки от религии, что религия, она всегда основывается на каких-то неопровержимых знаниях, на догмах, да, она боится сомнений, она боится опровержений. Второе отличие, то, что наука всегда зависима от фактов. Ученые работают на то, чтобы найти как можно больше фактов. Вот опять же, читал сегодня статью Станислава Горбышевского, нашего антрополога известного. Он говорит, проблема сейчас не в том, что у нас не хватает каких-то данных по антропологии, что у нас мало найдено останков предков человека, гоминид, да, а в том, что их настолько много, что ученые всего мира не успевают обработать эти данные, да. Поэтому наука всегда стремится к новому, всегда новые факты для того, чтобы откопать вот эту самую истину. Наука очень чуждается каких-то устоявшихся вот таких догм, да.
Слушай, а вот есть крица с мировым именем или нет?
Вот, вот реально же, мировые, авторитетные если это ученые. Будет, опять же, это могут быть авторитетные ученые, но в своей области. Скажем, Хью Росс, о котором я говорил, астрофизик, он достаточно известный ученый, но опять же он рассуждает о креационизме. Его задача показать нас, что этот мир был сотворен Богом и что Вселенная очень приспособлена, и все данные физики и астрофизики, они говорят о том, что Вселенная...
Антропный принцип,
да. Что очень приспособлена для возникновения и для функционирования человеческой жизни. Но, опять же, он не касается вопроса биологии. Поэтому в каких-то вещах, скажем, математик может быть креационистом, да? Биологов или антропологов, креационистов, которые вот, как раз исповедуют креационизм, как мы с тобой его понимаем, да, как мы с тобой его видим часто, их очень мало.
Ну вот как раз нам подключился слушатель, это Стас из Вологды. Можно ли спросить гостя программы, знаком ли он с лекцией «Гены генезиса» такого автора, как Вальтер Вайс? Он адвентист, однако лекция интересная, на мой взгляд.
Я, по-моему, Вальтера Вайса слышал какую-то другую лекцию, но вот... к сожалению, я не знаком. Но, в принципе, ну, с полемикой адвентистов и полемикой вообще... Ну, адвентисты очень известны, да, у них креационизм очень сильный.
Вот. Сильный?
Да, но это, они одни из первых, кто этим серьезно занялся. Вот, скажем, вот эта вот книга Генри Морриса, это книга адвентистского, да? Богослова, креациониста.
Ну, смотри, ну вот берем генетику. Вот они, вот генетика вроде якобы говорит, ну, большинство ученых, что человек существует там явно не 6 тысяч лет, а там много больше. Там,
да,
и корни в Африке там. Да, митохондриальная Ева, все дела. А вот находится генетик, адвентист, вот типа Вальтера Вайса, который говорит ничего подобного. Как к этому относиться? Он прав или...
Ты
или
знаешь, вот буквально месяц назад я общался с другим генетиком, доктором биологических наук, Михаилом Евгеньевым, который верующий человек, глубоко верующий человек, церковленный, православный. Он говорит, что сейчас вот это вот... точка зрения о митохондриальной Еве, да, о том, что, собственно, все человечество произошло от пары, да, оно, в общем, очень подтверждаемо современной генетикой. Ну, что на это сказать? Вот мы мало можем судить о том, кто такой Вайс, потому что он где-то далеко, наверное, в Германии, да? Но зато вот я узнаю реального человека, которому я жал руку, который меня...
А кому верить?
Безусловно, это чисто субъективно, да, но я доверяю человеку, который вот сидит передо мной, который пишет статьи, который публикуется в научных журналах и занимается реальными исследованиями, при этом этот человек верующий. Вот, вот такой человек у меня вызывает больше доверия, нежели чем критик науки. Ты знаешь, я все-таки хотел продолжить, да, вот, вот то, то развлечение науки и религии, которое делает Герт Тайсон. Вот он, еще раз, наука ищет новые факты, в то время как религия, она контрафактична, то есть она сопротивляется фактам и очень трудно приемлет какие-то опровержения. И последнее, что наука все время развивается, да, все время появляются какие-то новые теории, в то время как религия, особенно вот, ну, христианская, да, вот опять же оперирует какими-то учениями, и вот если мы возьмем там христианское богословие 100 лет назад, христианское богословие сейчас, то оно в общем и целом сохраняет те же самые истины. И тут надо понять, что вот мировоззрения разные, в то время как наука отталкивается от фактов, креационизм и в основном, ну давай будем так представлять науку и креационизм, да, креационизм отталкивается от идеи. Вот предположим, да, сейчас вдруг мне пришло в голову, что все мы произошли, ну так, в порядке бреда, что называется, да, все мы произошли от обезьян, ой, не от обезьян, а все мы произошли от инопланетян. И мы на самом деле роботы, которые управляются инопланетянами. Ты меня спросишь, как так возможно, кто это может доказать? Я говорю, ну, на самом деле, при рождении каждому ребенку вживляется чип. Ты, Андрей, как разумный человек, скажешь, ну, никто никогда не видел, все присутствовали при родах, да, никакого чипа никто, никакие тарелки не спускались, да. Тогда я придумываю новое объяснение. Ты знаешь, в то время, когда инопланетяне спускаются, они спускаются невидимо, они всех усыпляют и незаметно вживляют чип. Поэтому все равно мы все роботы, которые управляются инопланетянами. То есть я что хочу проиллюстрировать? То, что если ты вбил себе в голову какую-то идею, ты можешь подогнать под нее все, что угодно. И вот это антинаучное мышление. Наука, она движется совершенно другими. Она отталкивается от фактов. Создаются какие-то теории. Эти теории, если они недостаточно живучие, они, если находятся факты опровергающие, то потом приходят на смену новые теории, новые парадигмы. И поэтому, когда ученый спорит с креационистом, они спорят совершенно о разных вещах. Один говорит, вот мы нашли такие-то, такие-то ископаемые, мы проанализировали биологический код, мы там расшифровали геном там, обезьяны или кого-то еще, да, вот, пожалуйста, таблица, вот сравнительная таблица, вот, если вас интересует антропология, вот черепа, вот заметно развитие гоминид, да, что потихонечку гоминиды двигаются, гоминиды, это человекообразные, да, двигаются по усложнению, они становятся прямоходящими, у них мозг растет, потом у них появляется орудия, потом у них появляются погребальные ритуалы, потом у них появляются какие-то средства коммуникации, у них появляются рисунки и так далее, и так далее. То есть это мы все можем показать вот с фактами в руках. А на что креационист отвечает? Этого не может быть никогда, потому что Бог сотворил Адама и Еву, мужчина и женщина сотворил их. Все. Вот весь разговор, он, собственно, вот...
Ну, хорошо, вот ну, смотри, вот есть какие-то разрозненные ученые. Адвентист-генетик, адвентист-биолог, баптист-астрофизик и так далее. И все они, вот каждый утверждает и опровергает в своей сфере какие-то данные, говорит, что это все брехня, да? Угу. А кому мне верить? Я проверить не могу, я гуманитарий. Получается, тоже какая-то... Вот ты, получается, ведешься на авторитеты ученых. А ведь ты тоже факты-то не знаешь.
Андрей, ну вот ты человек, который вот когда-то соприкасался с наукой, я всегда доверяю тому, этот человек, он принадлежит научному сообществу или нет? Разделяет ли он ценности научного сообщества? Да? Ведь мы как? Мы часто воспринимаем ученых и вообще, вот, ну, скажем так, креационисты, часто воспринимают ученых как воинствующих атеистов, да? Как людей, которыми всеми способами пытаются опровергнуть христианскую веру. На самом деле это полная чушь. То, что среди ученых очень много верующих людей. Да,
большая часть.
Наверное, да, потому что те, кто соприкоснулся, в общем, с творением, они понимают, что это... Они видят за этим руку Творца. Очень многие физики, очень многие астрофизики, они так или иначе понимают, что что-то есть.
Ну, да? Креационисты некоторые вообще, вот я слышал некоторых отечественных, что они говорят, что вообще это какой-то мировой чуть не заговор ученых, что вот кому-то выгодно, чтобы
да,
было
слышал,
так.
Я слышал такую точку
и
зрения.
И поэтому вот не верьте в этот обман. И поэтому факты, все это не факты, все это тоже подстраиваются факты, подстраиваются под их предпосылку, что вот эволюция им всем понравилась, Дарвин. И поэтому поэтому факты тоже подстраиваются под их теорию. Они тоже скажут, вот у вас то же самое.
Ты знаешь, очень большая проблема вот полемики вот этой креационистской в том, что в теории эволюции видят определенную идеологию. Хотя это просто была рабочая гипотеза, да, какая-то теория, которая настолько нашла много опровержений, что даже вот в 2000, сейчас скажу тебе, в 96-м году, выступая перед Папской академией наук, Папа Римский Иоанн Павел II сказал, что вот в силу найденных фактов, выработанных наукой на протяжении десятилетий, да, можем сказать, что теория эволюции, она больше, чем теория. Вот католическая церковь, она вот на данный момент...
Хотя, казалось бы, ее авторитет мог бы повлиять на мнение научного сообщества.
Да,
зачем это нужно католикам было?
Ты знаешь, если у меня такое не ощущение, что католическая церковь в свое время, обжегшись на деле Галилея, да, а все-таки его труд, он был на 200 лет в индексе запрещенных книг с 1633 по 1820 какой-то, да, около 200 лет. Вот, все-таки они стали более осмотрительным, и мы видим, что вот я как раз недавно писал работу на тему того, как принималась теория эволюции в западном христианстве, в протестантстве, в католичестве. Вот, мы видим, что с самого начала, как в протестантстве и католичестве, вот этот вопрос теории эволюции, он был очень неоднозначным. Нельзя сказать, что прям все христиане ополчились. Среди католиков было очень много ученых, которые совмещали в своем сознании как глубокую веру и научный поиск. Ну, в частности, это Тейяр де Шарден, да, да. Который очень много, он был действующим антропологом и очень много писал, и у него очень интересный взгляд. Вот он пытался как раз первую какую-то такую гармоничную теорию о том, как совмещаются вот данные науки, эволюции и богословия построить. Так что католическая церковь, она как-то стала более открыта к теории эволюции, как, в общем-то, и ведущие евангельские круги, как я замечаю.
Ну вот смотри, нам вот как раз слушатель Андрей Черншов тоже пишет, вот он говорил, что Кевин Ховинд и Кен Хэм, вот это как раз то, что вначале мы говорили, это институт «Ответы в бытии». И он говорит, дело в том, что если в Америке узнают, что ты креационист, твоя карьера закончилась, тут фильм насчет этого есть, называется «Экспеллед, изгнанный».
Экспеллед, да.
И вот, получается, слушатель, вот, намекает на то, что почему все ученые эволюционисты, потому что их карьера завершится. Опять-таки чувствуется вот почему, ну а потому, а потому что иначе никак. Это как в советское время, если ты Ленина не цитируешь, не, тебя закрыта дорога.
Ты знаешь, я думаю, немножко мезинтерпретация, то есть неправильная интерпретация фактов, потому что, ну, ты прекрасно знаешь, да, как, что если человек заявляет, что он ученый, если он получил образование, он, скажем, защитил кандидатскую, да, диссертацию, то он должен это делать по определенным правилам. То есть он должен использовать научные методы, он должен разделять ценности научного сообщества, да. И если человек вдруг, ну, на каком-то, я не знаю, что-то такое, такие факты бывают, я сам, к удивлению, узнал, что вот бывали биологи, которые отрекались от своих воззрений на эволюцию, и вдруг начали исповедовать креационизм в крайней его форме. Вот, если человек хочет вот с этими взглядами быть частью научного сообщества, он будет с ними говорить просто на разных языках, потому что я говорю, что вся наука оперирует, исходя из того, что теория эволюции – это очень правдоподобная парадигма, которая подтверждается многими фактами. И любая попытка опровергнуть теорию эволюции, она должна быть не только звучать из уст там, одного человека, она должна как бы быть очень весомой. И когда человек говорит, что ребят, знаете, вот все, что вы верите в этом, предположим, научном институте биологии, это полная ерунда. Я считаю, что вот Бог створил Адама и Еву в завершенном виде, и все виды на Земле, всех животных тоже в завершенном виде. А о чем с ним можно говорить? Он просто перешел от научного мировоззрения к религиозному мировоззрению, то, о чем я говорил. То есть он руководствуется одной идеей, и он под эту идею будет подтягивать все факты. в то время как наука движется совершенно другим путем. Она отталкивается от фактов.
Теорию заговора мы отбросим за тоже
Я считаю, это абсолютно недостаточное. Она недоказана.
Тоже недоказана. Доказательств нет. Вот приведи доказательство, что это заговор, а не просто вот ученые, исходя из фактов, пришли к такому выводу. Ну, и все-таки давай...
Пожалуйста, вот я привожу пример биологов, которые я реально знаю, которые искренне верующие люди и продолжают публиковаться в научных журналах и научные исследования делать.
Эволюционисты.
Эволюционисты, христиане-эволюционисты у нас здесь, в России, пожалуйста.
Ну, в России тут ситуация другая, да. Ну, хорошо, вопрос тогда такой, самый такой, видимо, часто задаваемый, и как раз вот одна из основных претензий, что вот да, хорошо, эволюция пусть будет. Ну, во-первых, последовательность шестоднева, последовательность создания, ну, не соответствует последовательности эволюционных процессов. Ну, я думаю, здесь как можно ответить? Ну, то, что Моисей, например, который писал «Бытие», у него не было задачи хронологию воссоздавать процесса, или как?
Ну, во-первых, надо помнить о том, что все-таки древняя книга, написанная древними людьми, да, и если мы посмотрим вообще библейскую космологию, то нам надо подумать, что, в общем, там и Давид, и у Моисея, в псалмах, по крайней мере, это очень хорошо отражено, что небеса — это некая твердь, это некий купол, в котором есть окна, хляби небесные, да, открывается, оттуда дождь льется, и вся она, наверное, на столпах утверждена. Это древнее просто представление о мире. Но ведь задача книги «Бытие» совершенно была не в том, чтобы дать нам беспрекословную научную картину мира. Да? Это люди были далеки от науки, тогда как таковой еще не существовало. Вот. Задача книги «Бытие» была утвердить, что весь мир сотворен Яхве, и вся жизнь, она изначальный импульс творения, он заложен Яхве, что на самом деле Бог — это единый Бог, Бог Яхве, а не Солнце и Луна, да, которые были там сотворены на третий день именно Яхве. То есть первая и вторая книга, главы книги «Бытие» — это полемический текст, который, в общем, во многом схож с другими мифами о творении, но он совершенно радикально отличается именно вестью.
Было бы странно, если Моисей начал писать на языке современной науки, то вы просто не поняли его читатели, те, которые были. А он, в первую очередь, писал не для нас, жителей 20 века. Хорошо, вопрос второй, который, наверное, самый такой непростой, уже мы входим в сферу богословия, это грехопадение. Как факт, получается, что он теряется в теории эволюции, и вот часто цитируют про первого и последнего Адама. Евангелие невозможно без первого Адама, если Адам является нашим предком, это значит, первые главы бытия являются неправильными. Ну, это вот пишет такой вот Терри Мортенсон, и мы знаем вот известный такой наш российский креационист, и богослов Алексей Прокопенко пишет о том, что суть Евангелия в том, что через первого человека Адама вошли мир и смерть, грех и смерть, так через одного человека Христа решена проблема греха и смерти. То есть, если была эволюция, где грехопадение, почему была смерть, как она, получается, возникла, если миллионы лет до этого она существовала, и вообще, и вот это
очень... Андрей, опять же, это типичный пример рассуждения, когда мы не отталкиваемся от фактов, которые нам дает наука, а мы отталкиваемся от своей веры. Это вот сейчас диалог идет религии, религиозного мировоззрения, научного мировоззрения.
Нет,
если мы все-таки коснемся этого вопроса грехопадения, то почему мы должны его вычеркивать, да? Ведь когда сказано в Писании, что сотворен человек из праха земного, а как мы должны это воспринимать? Буквально кусок глины, вылепил какого-то там фигурку, да, вдохнул дыхание жизни, получился человек. Но, на мой взгляд, эта картина не менее неприглядная, нежели чем человек, скажем, в какое-то человекоподобное существо, Господь вдунул дыхание жизни, и получился сознательный человек, который способный на общение с Богом.
А как состоялось грехопадение? Как это вот, ты представляешь?
Опять же, из того, я размышлял на эту тему, у меня нету, конечно, без какого-то абсолютно четкого ответа, но я думаю, что наиболее правдоподобно, если мы учитываем теорию эволюции, что и учитываем данные науки о том, что существовали человекоподобные существа, да, что они развивались во времени, что развивалось сознание человека, что в определенный момент Господь избирает пару, да, и совершенно каким-то сверхъестественным способом наделяет их вот чем мы говорим, душой живой, да, дыхание жизни, и человек становится вот тем человеком, которого мы с тобой знаем, homo sapiens, человек разумный. То есть человек, который уже понимает, кто он, откуда он, благодаря кому он здесь появился, и который способен отвечать за свои поступки, то есть обладающий нравственным сознанием. Сейчас, если мы вот берем во внимание точку зрения антропологов и эволюционистов, которые все-таки как-то имеют отношение к христианству, они все-таки полагают, да и не только, кстати, христиане, что эволюция – это не плавный процесс, что он двигался скачками, да, и определенными даже какими-то революционными моментами, потому что, ну, любой человек, например, занимающийся антропологией или занимающийся языкознанием, может сказать, что вот язык и сознание, да, именно даже язык просто, вот, которым общаются люди, он настолько радикально отличает человека от того же самого там, шимпанзе или какой-то человекообразной обезьяны, что вот эта пропасть, она никак не может быть преодолена с помощью естественных объяснений. Вот, знаковая система обезьяны и языковая система людей – это две абсолютно большие разницы, как говорят в Одессе. Да? Вот, так что здесь можно сказать, что, вот, опять же, антропологи и эволюционисты, которые размышляют на эту тему, они говорят, что, скорее всего, были какие-то вмешательства, да, в теорию эволюции. Мы не можем объяснить природу этих вмешательств. Ну, тут, конечно, на помощь могут прийти богословы.
Вопрос смерти. Смерть, получается, была до грехопадения, и Бог сотворил мир несовершенным, а в нем присутствовало уже зло и борьба за существование, смерть и жестокость.
Ты, пожалуйста, меня поправь, но я не могу вспомнить, чтобы вот этот вот стих, где со грехом вошла смерть, да, что он применим именно ко всему творению. Ведь Павел там прежде всего говорит о человеке, о смертности человека, да? Вот. Но распространять вот этот стих на всю теорию происхождения жизни на Земле, я думаю, очень не совсем правильно, да? И потом надо учитывать, что вот давайте не отмахиваться от того, что наука нам говорит. Наука говорит, что раскопки говорят, и археология говорит, палеонтология говорит, что борьба за существование и, соответственно, истребление одних видов другими, или там одних особей другими, она существовала задолго до появления вообще человека, до истории человечества. То есть вот следы этой борьбы за существование, о которой, собственно, говорил Дарвин, они присутствуют, и они доказаны научно. Ну, мы можем, конечно, отмахнуться и сказать, а Библия нам говорит по-другому, но если мы все-таки хотим идти на диалог с наукой, нам надо как-то подумать, нам надо изучить тот вопрос, который предлагают нам, точнее, те факты, которые предлагают нам ученые, и переосмыслить, может быть, мы чего-то недопонимаем. Я все-таки согласен больше вот с тезисом книги «Бог после Дарвина» Джона Хотта, который тоже издавал с ББИ, что Господь не только умаляет себя в акте воплощения, да, когда он уничижил себя, приняв образ раба, да, это второе послание, это в послании филиппийцам, вторая глава, но и в акте творения Господь как бы немножко отодвинулся для того, чтобы дать свободу творению. И посмотри, ведь в книге «Бытие» мы читаем об этой свободе, и сказал Бог, да произрастит земля, и сказал Бог, да произведет вода. То есть Бог дает какой-то импульс творению, но тем не менее Он наделяет творение репродуктивными силами, которые сами формируют какие-то же там живые организмы, жизнь развивается, идет по пути усложнения. Опять же, я верю в то, что если принимать теорию эволюции, то должно быть, эволюция должна восприниматься как направленный процесс, как процесс, в котором Бог принимает участие, но в гораздо меньшей степени, чем мы готовы как бы вот, признать, да? И смотри, вот даже Бенджамин Уорфилд, которого я уже сейчас процитировал, он говорит, как библеист, нет ни единого утверждения в Библии или же какого иного эпизода в повествовании о творении, будь то в первых главах бытия или в местах, где на них ссылаются, которые бы противоречили эволюции. Но если Бенджамин Уорфилд говорит, я, собственно...
Склоняешься перед авторитетом.
Да, потому что Бенджамин Уорфилд очень консервативный, и все, кто знает это имя, они понимают, насколько это был авторитетный.
Это не либерал.
Далеко не либерал. Да, но он старался быть честным. Да, он старался вот слышать то, что говорят ученые, и, соответственно, как-то принимать это во внимание.
Скажи, а вообще это важно? Вот многие задают вопрос, а зачем вообще вот, не кажется, что мы шевелим болото, и люди, которые вот утвердились, вот креационисты, ну пусть и будут креационистами, мы начинаем сеять семена сомнения, и кто-то говорит, а зачем оно вам надо?
Ну, мне кажется важным, потому что если мы утверждаем, мы христиане, что мы за истину, то эта истина должна нами приветствоваться во всех областях жизни. Вот везде, где человек говорит истину, пускай даже это не верующий человек, но он говорит согласно тому, во что мы верим. Да, мы должны это приветствовать, и мы должны брать это в расчет. Если наука занимается поиском истины, то, соответственно, мы должны это всячески приветствовать. И опровергать это будет, ну, просто... для меня это против веры. Да, и отмахиваться и пытаться исковеркать то, что говорят ученые.
Ну, я вот хочу со своей стороны сказать, я вот одно время очень увлекался креационистскими книгами, вот. Сейчас у меня больше вопросов, но я не могу сказать, что я какой-то сторонник чего-то там, скорее такой вот, в этом смысле, агностик. Угу. Я не знаю, как, что. Науке, конечно, наверное, стоит доверять, и, знаешь, есть слова Декарта о том, что Бог не может вводить в заблуждение, ты знаешь, вот мысль все это существует, и он говорит о том, что а вот реальность, вот как она есть, наука, она ее познает, и, в принципе, мир такой, как есть, наука его может познать. И возникает вопрос, Бог не может вводить в заблуждение, что оно так, а на самом деле все не так. И поэтому возникает вопрос, если Земля выглядит, реально выглядит Земля очень старой, возникает вопрос, зачем Богу это было нужно? Что Земля выглядит на миллионы лет. А она выглядит на миллионы лет, потому что ученые об этом говорят. Возникает вопрос, если наука не права в этом, тогда, может, она в остальном не права. И мы тогда можем пойти дальше, 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 и вообще сказать, да и теория гравитации, все это тоже лишь теория, она не так, кстати, не доказана. Ну, она говорит, описывает явление, а почему она происходит, не описывает.
Да.
И, соответственно, можем пойти дальше и вообще сказать, что все матрица, все выдумано.
Ну, мой взгляд, надо не бояться сложных вопросов. Мы должны вести диалог, мы не должны отмахиваться. Вот, к сожалению, это моя, может быть, интерпретация креационистского движения, что это попытка отмахнуться от неудобных фактов и просто провозгласить то, вот, что удобнее всего. Вот, но, ты знаешь, мы, наверное, уже близимся к концу.
Ну, да, вот все-таки слушателя процитируем, вот он не согласен. Если есть эволюция, то Творца нет. Если я убежден в Творце, то эволюцию принять просто невозможно мне. Я был неверующим именно тогда, когда был эволюционистом.
Это, я не хочу обидеть человека, но вот такая риторика, это называется ложное противопоставление. Если... Зачем такие радикализмы? Почему нельзя сказать, что эволюция – это тот способ, которым Творец создает жизнь на Земле? И ведь посмотрите, данные науки говорят, что очень многие виды на Земле появились за последние, может быть, тысячи или миллионы лет, которых раньше не было. Да, вот. И если Господь создал все разумным и продуманным, почему вымерли динозавры? Да? Ведь вот такой простой вопрос, которым, кстати, задавался Владимир Соловьев, наш философ. Да? Если мы говорим, что все создано окончательно и бесповоротно, вот тогда, вот ведь первые дни творения, почему жизнь меняется, почему существовала смерть еще до грехопадения человека, почему появляются виды, которые потом исчезают бесследно или исчезают, вот как динозавры, да, почему появляются новые виды, ведь все-таки что-то, какой-то импульс творения есть, который позволяет ему становиться более красивым, более, скажем, сложным, и ученые, они однозначно говорят, что творение, оно движется в сторону диверсификации, то есть в сторону усложнений и в сторону красоты. И в этом плане вот Джон Хотта, которого я упоминал, да, католический богослов, он говорит, что нам надо подумать вместе с Юргеном Мольтманом о том, что Царство Божие – это будущее, которое привлекает вот нас сюда, и оно под себя формирует эту жизнь. То есть вот чем разнообразнее и красивее творение, тем больше, как бы, оно соответствует Божьему замыслу.
Не обидите меня, я ищущий истину, поэтому и так пока говорю. Пока говорю так.
Ну, хорошо.
Это хорошо, что ищет человек. Вообще, кто ищет, тот найдет. И я думаю, что, знаете, друзья, я вижу, ну, вижу, что есть несогласные. Я думаю, что нужно, наверное, говорить, опять-таки, ну, исходя из фактов. Когда мы просто эмоционально говорим, вот я был так, а сейчас так, а когда фактов нет, тогда о чем говорить? Ну, значит, вы так говорите. И знаете, я вот еще хочу сказать, что мы радио открыто, и слово для тебя. Если у вас есть на сей счет мысли, исследования, мы готовы вас пригласить в эту студию, вы можете опровергнуть, например, то, что говорит Сергей, например, со своей стороны, какие-то у вас есть факты серьезно непровержимые.
Ну, давайте только спорить с научными фактами в руках, да, и все-таки помнить, что наука — это не идеология. Мы просто пытаемся отрешиться от идеологии и будем смотреть, как, насколько вот то, что говорит нам наука, оно примиримо или непримиримо, и почему непримиримо с христианским мировоззрением.
Ну, кто будет как считать нужным, как отвечать, вот, мы тоже, в свою очередь, можем ответить. Поэтому, дорогие друзья, пишите нам письма, комментируйте, потому что сегодня вы вопросы, ну, как бы задавали, но ничего нового мы не услышали, вот, и я думаю, что мы, ну, рады будем услышать кого-то, того, кто, у кого другое мнение. Да, ты какой-то итог хочешь
подвести? Да, Андрей, ты знаешь, вот я...
Может, просто время совершенно сейчас, да, у нас
свое время, в свое время писал статью
минуту о
идеологии науки и религии для журнала «Решение», и вот наткнулся на такую чудную цитату Ломоносова, который, ты знаешь, был и начальником нашей науки, и в то же время глубоко верующим человеком. Он пишет: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, а в другой — свою волю. Первый видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромный красоту и стройность его зданий, признавал божеское всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению. Толкователи и проповедники Священного Писания показывают путь к добродетели. Астрономы открывают храм божеской силы и великолепия. Обои общие удостоверяют нас не только о бытии Божьем, но и о несказанных к нам его благодеяниях. Грех всевать между ними плевелы и раздоры». То есть вот наука, изучающая сотворенный Богом мир, и Священное Писание – это две книги, которые говорят нам о разных вещах, и не надо нам их ссорить, нам надо стараться их примирить, если мы хотим истины.
Спасибо, Сергей, за интересный разговор. Мы прямо сегодня в эфир вообще вышли за рамки все возможные. Я думаю, что это хорошая пища для размышлений. Я думаю, что если есть ребята, которые готовы дать ответ на научном уровне, мы не против, я думаю, что только за. Вот, то, что ты говоришь, это твой взгляд. Вот,
да,
кто-то скажет, субъективный. Вот, может, ты преувеличиваешь силу науку, да, может,
не
догма, ты ведешься на авторитеты научные. Вот, проверить это мы-то не можем. Ну все, тогда мы прощаемся с вами. Спасибо, Сергей, что пришел.
Спасибо.
Приходи еще. Всего доброго. До свидания.
До свидания.